Издательство «Эксмо». Парадоксы эволюции. Как наличие ресурсов и отсутствие внешних угроз приводит к самоуничтожению вида и что мы можем с этим сделать? Алексей Макарушин. От автора. Я Алексей Макарушин, врач-ревматолог, микробиолог и иммунолог. Преподавал на кафедре микробиологии и иммунологии Ярославского государственного медицинского университета. Работал в медицинских, фармацевтических и пищевых компаниях России и за рубежом. Сейчас директор по пищевой безопасности, качеству и научной поддержке в международной компании. И наука меня волнует по-прежнему. За последние 2 года многие тонкости биологии и медицины, особенно связанные с вирусами, вакцинами и иммунитетом, бывшие ранее предметом дискуссии в очень узком круге специалистов, стали обычными темами для разговоров. Уровень осведомленности многих людей в этих вопросах заметно вырос, и подобные обсуждения часто сводятся к базовым вопросам о сущности жизни и смерти, здоровье и болезней. Но даже для специалистов, включая врачей, многие фундаментальные теории, достижения и открытия современного естествознания – остаются малоизвестными и, как правило, не связанными друг с другом. Что уж говорить о просто интересующихся медициной людях. Идея изложить некоторые принципы современной биологии и медицины бодрым языком, но без излишнего упрощения, вынашивалась давно и в основном подпитывалась общением с однокашниками по мединституту, что и дало основание второму названию «Избранные места из переписки с динозавром». Стимулом к написанию стало обращение одного из активных ученых, который предложил мне также весело изложить биологические концепции. Работа над книгой началась. Я составил общий план, ознакомился с литературой нужного мне направления и, собственно говоря, приступил к написанию. В качестве опорной точки выбрал книгу известнейшего ученого Евгения Кунина «Логика случая». Состоялась дискуссия в биологических и медицинских кругах по схожим или смежным темам. Заметную помощь, особенно на самых начальных этапах, оказал доцент кафедры микробиологии и иммунологии Ярославского государственного медицинского университета Андрей Васильевич Цветков. Ценные отзывы и комментарии получил от доктора медицинских наук, заведующей лабораторией испытаний новых средств защиты от вирусных инфекций ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Марианны Константиновны Ерофеевой. Полезные замечания дал мой армейский товарищ, экономист, автор большого числа книг по экономике, истории и социологии, профессор Никита Александрович Кричевский, за что им всем большое спасибо. В этой книге вы сможете совершенно под другим углом взглянуть на многие эволюционные биологические и патологические процессы и, возможно, если не примирить, то хотя бы снизить градус противоречий между разными взглядами на эти процессы, в том числе на актуальные эпидемиологические события. Избранные места из переписки с динозавром. Стало определенной традицией, когда авторы научно-популярных книг с первых строк говорят о том, что их книга не об этом и не о том, а только вот про это, причем книга для широкого круга читателей, но в первую очередь для таких-то и таких-то. Иногда добавляют «и ни в коем случае не для вот этих». В биологическом научпопе таким водоразделом часто служит отношение к дарвиновской эволюции, антипрививочному движению, идее Творца и большой фарме. Эта книга, скорее, для случайного слушателя, которого заинтересовало броское парадоксальное название, который интересуется естественными науками и предполагает их связь со здоровьем. Ее можно даже считать авантюрной попыткой логически связать многочисленные современные теории эволюции и здоровья, в первую очередь человека, и объяснить, почему автор считает здоровье контрэволюцией. Нужно оговориться, что практически ко всем приводимым в книге фактам и суждениям, даже историческим, как и вообще любым научным утверждениям, можно смело добавлять слова «предполагается», «скорее всего», «вполне возможно» и так далее, что делает выстраиваемые в книге логические связи чуть ли не иллюзорными. Но получаемые сюжеты выглядят настолько захватывающими, что заставили автора пройти самому и попытаться провести слушателей по тонкой тропинке возле вершин современной молекулярной и эволюционной биологии, иммунологии и микробиологии, не избегая сложных терминов и формул, но и не стремясь к ним без необходимости, над пропастью профанации и псевдонаучных спекуляций. Фрактальный мотив, задаваемый на самых базовых уровнях молекулярной биологии, если не вообще строение материи, оказывается настолько силен, что считываемые на них сюжеты повторяются вновь и вновь на разных биологических и эволюционных уровнях, докатываясь до уровней психологических и экономических, кратно усиливаясь на них, не забывая мысленно добавлять «скорее всего», «возможно» и тому подобное. Это дало смелость в некоторых местах изложения пересказать известные литературные и кинематографические произведения по фабулам биологических явлений. Разумеется, нельзя обойтись без практических советов, и согласно складывающейся традиции, лучше дать их сразу, возможно, излишне самоуверенно надеясь, что все последующее изложение прямо или косвенно послужит их достаточно очевидным подтверждением. Первый. Спать каждый день не меньше 8 часов. Второй. Есть то, что нравится, но как можно меньше. Третий. Двигаться как нравится, но как можно больше. Четвертый. Больше думать, меньше руминировать, то есть бесконечно пережевывать одни и те же мысли. Пятый. Больше общаться с другими людьми и животными, быть ближе живому миру вообще. Отдельные пожелания будут относиться к организации здравоохранения. Они будут приведены в соответствующих главах. Глава первая. Хитроумные, многоопытные, рукокрылые. Эпиграф. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел. Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь, жизни своей и возврате в отчизну сопутников. Тщетны были, однако, заботы, не спас он сопутников. Сами гибель они на себя навлекли святотатством безумцы, съевши быков Гелиоса, над нами ходящего бога, день возврата у них он похитил. Одиссея, Гомер. Эпидемия. В один из ясных, но не жарких по местным понятиям полдней, в самом конце ноября 2013 года шайка детей из гвинейской деревни с красивым названием Милианду, префектура Гекиду, региона Нзерекоре, занималась очень интересным делом. Охотилась на мелких размером с ладонь лолибело, недавно поселившихся в дупле старого дерева рядом с деревней. Днем лолибело спят, укрывшись в самой глубине дупла, где, приловчившись, их можно проткнуть длинной заточенной палкой, после чего прямо на этой палке зажарить на костре. Вкус лолибело, в общем-то, не самый приятный даже по меркам Западной Африки. Но когда чувство голода практически постоянно, кусочек зажаренного свежего мяса выглядит очень и очень аппетитным. Однако в неумелых руках кусочек мяса может огрызнуться и даже укусить. Похоже, Эмилю Уамуно, самому маленькому из компании ребят, именно так и досталось. Укус лолибело оказался довольно болезненным. Эмиль долго плакал от боли и обиды, но старшие ребята угостили своими прожаренными кусочками. Чувство мимолетной сытости притупило боль, а потом старшая сестра позвала домой. Небольшая рана плохо заживала, но мало ли ранок и порезов у африканского ребенка в забытой богом деревне. Через несколько дней у Эмиля началась сильная лихорадка. Кожа и слизистые стали кровоточить, появился кровавый понос, рвота. 2 декабря 2013 года двухлетний Эмиль Уамуно умер. Еще через несколько дней, испытав похожие мучения, умерли ухаживавшие за ним 3-летняя сестра, мать и бабушка. Затем пришла очередь акушерки, присматривавшей за матерью, которая была беременна очередным ребенком, и похоронных плакальщиц, так как Уамуно принадлежали к уважаемому клану. С плакальщицами и акушеркой болезнь пришла в соседние деревни. и начала свой траурный марш по автотрассе от Гекиду на Конакри, столице Гвинеи, вдоль границы со Сьерра-Леоне. 650 километров болезнь преодолела за 3 месяца, и к марту 2014 года уже бушевала в самом Конакри, перенаселенном 2-миллионном городе, а также легко перетекла в соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Чуть позже вспышки страшной геморрагической лихорадки возникли в Нигерии, Конго и Мали. К началу 2015 года отдельные случаи были зарегистрированы в Сенегале, Италии, Великобритании и даже в США. По-настоящему беспрецедентные противоэпидемические мероприятия стали применяться только спустя почти год после первых случаев заболевания. Тысячи добровольцев отправились в Западную Центральную Африку под эгидой ВОЗ и «Врачей без границ». 8 августа 2014 года ВОЗ объявила геморрагическую лихорадку Эбола угрозой мирового масштаба. 24 сентября президент США Барак Обама, выступая на 69-й сессии Генассамблеи ООН, назвал вспышку Эбола в Западной Африке одной из 3 главных угроз для мира, наряду с ИГИЛ и Россией. К середине 2015 года ситуацию, по крайней мере с Эболой, удалось стабилизировать. 9 мая 2015 года Либерия, первый из западноафриканских стран, заявила о победе над эпидемией, хотя только первая неделя октября 2015 года стала первой неделей, когда не было отмечено ни одного нового случая в исходном ареале инфекции – Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерии. По данным ВОЗ 2015 года, число заболевших геморрагической лихорадкой Эбола за 2014-2015 годы составило 25 575 человек. Из них погибло 11 313 человек, летальность составила 44%. Довольно быстро выяснилось, что возбудителем заболевания является вариант Макона-Заирского Эбола-вируса, практически бессимптомно циркулирующего среди африканских летучих мышей, в том числе упомянутых Лолибелла, имеющих систематическое название ангольского складчатогуба. Вообще большинство высоковирулентных для человека и других приматов вариантов Эбола-вирусов имеет естественный резервуар инфекции среди рукокрылых. В нескольких семействах летучих мышей, циркулируя среди них практически бессимптомно. Предполагая, что значительное число, если не большинство заболеваний не только человека, но и животных, имеет инфекционную природу, трудно не задаться вопросом, почему одни и те же инфекционные агенты являются мирными сожителями одних животных и смертельно опасными врагами для других, даже эволюционно близких. Какие различия в физиологии и иммунитете отвечают за невосприимчивость у одних и сверхвысокую чувствительность у других? Пример лихорадки Эбола – один из наиболее выразительных, наряду, пожалуй, с чумой и холерой. Но представляется, что и у большинства инфекционных агентов есть поддерживающие резервуары среди слабо или вовсе невосприимчивых животных, и есть страдающие популяции экологически смежных с ними видов. Может ли сама восприимчивость к инфекции нести какую-то иную эволюционную роль, кроме тупикового пути пассивного страдания? Последний вопрос можно задать и в отношении всех болезней. Есть ли в них какой-либо скрытый или неочевидный смысл, и можно ли их избежать, оставаясь здоровым как можно дольше? Понимание отношений летучих мышей и вирусов зоонозных заболеваний, особенностей физиологии и иммунитета летучих мышей, причин, невероятные для их размеров продолжительности жизни, могут стать первым шагом в ответах на поставленные вопросы.